Там на бюро 50 центов. Возьмите, купите от меня букетик».
Денег на бюро не было. И бюро тоже не было. Но я сделал вид, будто есть и то, и другое, и сунул в карман несуществующие центы.
«Приходите через 6 месяцев», — прошептала она. «Я тогда поправлюсь и снова буду продавать канареек. И вы смотрите на дверь. Вам надо идти?»
«Да, мэм, виновата», — сказал я. «Хочу предупредить, у вас входная дверь не заперта».
«Ну и что? Кому нужна такая старуха, как я?»
Она в последний раз приподняла голову. Глаза вспыхнули, лицо исказилось, словно что-то отчаянно билось у нее внутри, стремясь вырваться наружу.
«Никто больше не войдет в этот дом! Никто не поднимется по лестнице!» — выкрикнула она.
Голос смолк, словно радиостанция, оставшаяся за холмами. Веки опустились. Она медленно выключалась из действительности. «Господи!» — подумал я. «Да ведь ей хочется, чтобы кто-то поднялся сюда и оказал ей ужасную услугу». «Только не я», — пронеслось у меня в голове. Глаза у нее широко раскрылись. «Неужели я произнес это вслух?»
«Нет», — проговорила она, пристально вглядываясь мне в лицо. «Вы не он».
«Кто?»
«Тот, кто стоит у моей двери каждую ночь».
Она вздохнула.
«Но никогда не входит. Почему?»
Она остановилась, как часовой механизм. Еще дышала, но уже хотела, чтобы я ушел. Я взглянул через плечо. В дверях ветер шевелил пыль, там словно туман клубился, как будто кто-то стоял и ждал. Что-то или кто-то, кто появлялся каждый вечер и стоял в холле. Я направился к дверям. «Прощайте», — сказал я. Молчание. «Надо бы остаться, выпить с ней чаю, пообедать, позавтракать. Но никто не может защитить всех нуждающихся в защите. Верно?» У дверей я задержался. «Прощайте». Возможно, она пробормотала это слово в своем старческом глубоком сне. Я чувствовал только, как ее дыхание выталкивает меня из комнаты. Спускаясь по лестнице, я сообразил, что так и не узнал фамилию старика, утонувшего в львиной клетке с горстью не нашедших применения конфетти от трамвайных билетов в каждом кармане. Я отыскал его комнату, но толку от этого не было. Его фамилии там не будет, так же, как и его самого. Все всегда начинается хорошо. Но как редко история людей, история маленьких и больших городов имеет счастливый конец. Все разваливается, преображается до неузнаваемости, расползается, распадается связь времен, молоко скисает. По ночам в моросящем тумане провода, натянутые на высоких столбах, рассказывают страшные истории. Вода в каналах слепнет от пены. Чиркнешь по кремню, а искры нет. Ласкаешь женщину, и никакого тепла в ответ. Внезапно кончается лето, зима пробирает до мозга костей. И наступает черед стены. Стены, что находится в комнатушке, где от грохота проносящихся мимо больших красных трамваев вы мечетесь, словно в кошмаре, в холодной железной кровати на содрогающемся нижнем этаже своих вряд ли королевских апартаментов имени погибших канареек, в доме, номер которого свалился с фасада, а табличка с названием улицы на углу так перекосилась, что указывает не на север, а на восток. И теперь, если кто-то когда-нибудь захочет найти вас, он свернет не туда, куда надо, и исчезнет навсегда.
Но зато у вас есть стена возле кровати. Можно читать ее слезящимися глазами или протянуть к ней руку, но так и не достать. Слишком она далеко, слишком глухая, слишком пустая. Я знал, что раз я нашел комнату старика, я найду в ней и эту стену. И нашел. Дверь, как и все двери в этом доме, оказалась не запертой, словно комната ждала, что в нее забредет ветер или туман, или какой-нибудь бледный незнакомец. Забрел я и замешкался в дверях. Может быть, я ожидал, что найду здесь на пустой койке рентгеновский снимок старика. Его комната, как и комната леди с канарейками наверху, напоминала о распродажах домашнего скарба, когда к концу не остается ничего, за гроши растаскивают все подряд. Здесь на полу не валялось даже зубной щетки, не было ни мыла, ни мочалки. Видно, старик мылся раз в день в море, чистил зубы пучком водорослей и стирал единственную рубашку в соленых волнах, а потом раскладывал ее на песке в дюнах, ложился рядом и ждал, пока она высохнет на солнце, если, конечно, оно появится. Я двинулся вперед, словно нырнул в пучину. Если вы знаете, что человек мертв, воздух в покинутом им помещении противится каждому вашему движению, даже мешает дышать. Я чуть не задохнулся. Моя догадка оказалась неверна, потому что фамилию старика я увидел на стене и чуть не упал, когда наклонился, чтобы прочесть ее. Имя повторялось снова и снова. Оно было нацарапано на штукатурке в дальнем от кровати конце стены. Снова и снова, словно человек боялся, что выживет из ума или будет забыт, словно страшась, что однажды утром проснется безымянным, он снова и снова царапал стену, пожелтевшим от никотина ногтем. «Уильям», а потом «Уилли», затем «Уилл», а под этими именами «Билл», а потом снова, снова и снова «Смит», 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 а в самом низу «Уильям Смит» и «Смит У». Эта его таблица умножения плыла у меня перед глазами. Я вглядывался в нее, а она то становилась совсем неразличимой, то вновь обретала четкость. Потому что я представлял себе все те ночи, когда и сам боялся заглянуть вперед, в темную бездну моего будущего. Боялся увидеть себя в 1999 году, одинокого, царапающего ногтем штукатурку, словно скребущаяся мышь. «Боже мой!» — прошептал я. «Ну-ка, постой!» Койка взвизгнула подо мной, как потревоженная во сне кошка. Я навалился на нее всей своей тяжестью и шарил пальцами по штукатурке. Там были какие-то слова. Письмо? Намек? Улика? И я вспомнил любимый детьми фокус. «Просишь приятелей...» написать что-нибудь в блокноте, вырвать страничку и разорвать ее. Потом уходишь с блокнотом в другую комнату,
Проводишь мягким карандашом по бесцветным отпечаткам на чистой странице раз, другой, и, возвращаясь, объявляешь, что было написано. Это я сейчас и проделал. Достал карандаш и осторожно начал водить тупым грифелем по стене. Проявились сделанные ногтем царапины. Обрисовался рот, потом глаз, какие-то полосы и круги, обрывки стариковской полудремы.